Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 24 октября, и, собственно говоря, 22 часа 3 минуты у нас в гостях на день 243-й войны Алексей Арестович. Приветствуем Алексея.
Да, добрый вечер. Кстати, 243-й день. ДАП простоял 242 дня, по сути, с начала войны до сегодня. Это такова была, длилась до обороны Донецкого аэропорта, и можно теперь чувственно ощутить, что это такое. Эта коробка, она простреливаемая со всех сторон и продуваемая всеми ветрами, продержалась 242 дня.
Ну да.
На окраине Донецка, атакуемая со всех сторон всеми и всеми.
Но есть еще значимая дата. Сегодня 8 месяцев войны.
8 месяцев войны, да.
8 месяцев. Ну вот нас 170, почти 180 тысяч смотрит, 41-45 тысяч. Поставили лайки, ну и просьба такая, чтобы как можно больше народу увидело, естественно, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, мы просим это сделать, потому что это помогает распространению эфиров, ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича подпишитесь тоже, в описании к этому видео, по ссылке можно пройти и там подписаться. Ну что же, у нас два дня мы пропустили, вот так уж получилось, поэтому начнем со сводки, что за эти два дня произошло.
Ну, мы что-то подзабыли упоминать Сумскую и Черниговскую, которую периодически обстреливают с российской стороны.
А сейчас ее тоже обстреливают?
Ну, просто напомнить, да, что мы все время с Харьковской начинаем, там даже с Луганской уже, но тем не менее, на Харьковской на севере тоже бывает постреливают. Имеется в виду та часть, которая выше Северной Купинска.
Но это меньше стало? Харьков обстреливает
меньше? Меньше, намного вот. Меньше, конечно, безусловно. Сам Харьков обстреливает по-прежнему. Ну, не по-прежнему, через раз, но как бы, да, чтобы помнили, чтобы знали, и мы помнили, и сами себе теоретически напоминали, что речь не идет только о линии фронта, есть и другие участки. Значит, Сватово. Ну, в Сватово там... Как бы радостно российское командование организовало наконец-то оперативное угруппирование войск, группировку войск, назвало ее «Запад» там, или как-то там еще. У них теперь единая система управления, значит, они отчаянно борются, пошли в контратаки и даже радостно пытаются контратаковать чуть севернее Сватово, чуть южнее Сватово, и вон в районе Кременной там видно, да? Они, конечно, контратакуют радостно, но ежели внимательно посмотреть на карту, то там какие-то такие синие зоны вытягиваются в сторону все-таки дороги Р-66. Она же П-66. Да, поэтому уях, контратаки.
Ну, погоди, контратакуют, это мобилизованные, так?
Там есть и штатные мобилизованные, есть кадровое ядро, дополнено мобилизованными, есть вышедшие с восстановления, более-менее сохранившие кадровое ядро. Там смесь, скажем так.
Хорошо, смесь. А можно судить, какая-то есть информация, гибнут мобилизованные больше, чем уже опытные, или же вообще не играет никакой роли?
Марк, они гибнут в товарных количествах.
В товарных количествах. Ну, просто мы хотим понять, вот... Понимаешь, это очень важно. Тезис существовал такой, что да, мобилизация дает массу, раз. И б, она заполняет прорехи, в общем, прореженной обороне, потому что линия длинная, сам Путин об этом говорил, 1000 с лишним километров, и вот, мол, вот мобилизация, она эти проблемы закрывает. Так она их закрывает или не закрывает?
Закрывает.
Закрывает. Значит, и ту, и другую.
И ту, и другую, потому что масса есть масса. Как ни крути, да, 400 военнослужащих поставлено в конкретное место. Это 400 военнослужащих, криво, косо, да еще поддержан артиллерией, да еще с небольшим количеством людей, которые умеют воевать, да еще с какими-нибудь танками, самолетами. Ну, в принципе, все уже. Тебя. С ними надо бороться, это непросто. И так далее, и так далее. Ну, вот. Но, как мы понимаем, что эти радостные контратаки, задачи которых являются удержать Сватово, что бы то ни стало, они... на встречные действия украинских вооруженных сил натыкаются. И пока не в пользу российских полководцев, скажем так, деликатно. Чтобы в подробности не вдаваться, который не озвучил пока генеральный штаб. Но кто умеет смотреть, и видит карту Deep State, понимает, что происходит. Примерно там появились некоторые детали, которых не было раньше на этом направлении. Два дня назад. И все в сторону дороги, ну, вот, которая связывает Сватово и Кременную. И под Кременной отчаяние на атаки, потому что они страшно боятся нашего взятия Кременной, либо севернее прохода, либо южнее. хотя южнее сложнее, но тем не менее, да, потому что если мы туда прорываемся, у них валится весь южный фас, и, соответственно, остается Сватово подвисшим, проблемным, отрезанным и большой яй. Вот, поэтому они там пытаются отчаянно отодвинуть линию разграничения, линию фронта, вернее. Мы смотрим на Белогоровку, да, от Шипиловки идет, и пробуют атаковать на Спорное. Это два традиционных района, которые они пытаются решить как проблему, туда-сюда атаковать. И, напоминаю, еще в июле там шли бои, украинская сторона оборонялась. Теперь, значит, в такой полуобороне российской с попытками контратак. Смотрим Бахмут. Значит, на бахмутском направлении, это уже небольшой секрет, наши войска отодвинули на некоторых участках противника. Говорят, что на некоторых участках до 2 километров, то есть то, что брал Вагнер 2 месяца, потеряв немеренное количество людей, наши за 2 дня отобрали обратно. Совсем угроза не снята, но наши заняли очень выгодные позиции, из которых гораздо легче вести оборону. Вернули, скажем так. Так что там
ну,
есть
мы часть. Тоже читали эту новость, но ты можешь сказать, это там ведь тоже мобилизованные теперь на бахмутском направлении, правильно?
Нет, там не мобилизованные. На бахмутском это наоборот сборняк этих самых.
А мобилизованных там нет?
ЧВК, полка Ахмат, там, да, и крупные артиллерийские группировки, плюс некоторое количество кадровых российских частей. Ну и там ДНРовские, ЛНРовские. Точнее, ЛНРовские преимущества.
Ну, там погоди, все... погоди. Но там мобилизованных вообще нет. Почему их там нет? Они там их не направляют.
Но они не представляют собой костяк группировки. Костяк группировки представляют профессиональные части, которые...
Я почему задаю эти вопросы? Потому что как бы убитые идут в Россию, да? Об этом сообщают даже там официальные региональные СМИ. Вот в Екатеринбурге там какие-нибудь там, знаете... Там Вася все, там что-нибудь такое. А мы просто пытаемся понять, вот они в товарных количествах гибнут, так сказать, насколько это чувствительно, насколько это сказывается. Конечно, если их бросать на Бахмут или на Сватово защиту, ну, так их больше будет гибнуть. Ну, то есть, ну, я не знаю, это логично, да? То есть, и это будет видно в самой России. Вот смотрите, там Васю отправили, и вот Вася вернулся. Но уже не совсем такой, какой уезжал.
Ну, это так быстро, чтобы оно начало крепко бить по мозгам, еще пока нет. Там нужен месяцок-полтора потери.
Я понял.
Потери большие, потери сотнями идут, убитые, раненые сотни. Вообще мы уничтожаем где-то, ну, с санитарными потерями, кладем около 500 человек в сутки в российской армии.
500?
Да, практически БТГ в сутки выводим из строя. Не все убиты.
Хорошо, а это можно посчитать соотношение мобилизованных к профессиональным?
Пока трудно сказать. Опять же, что такое профессиональное? ЧВК, как считать там, да. Это...
Ну, те, кто долго воюет, можно считать, можно относить к профессионалам. Если они воюют с февраля-марта, то окей, хер с ним. Зэки, ну
это
как?
В целом, по фронту 500-600 человек в сутки мы выводим из строя. Санчасть. Ну, санитарный, знаешь, что такое, да? Это тот, который вышел из строя, да, больше, чем на сутки. Ну, то есть это убитые раненые, считайте, пленные.
Да, да.
Ну, в принципе, одной батальонной тактической группы российская армия лишается, российская группировка лишается в сутки. Так получается.
А соотношение с украинскими? Сколько 1,6, гибнет украинских?
Да, в среднем держится.
1,6. То есть на 500 их где-то 80 украинцев.
Ну да, где-то так. Но это тоже не все убиты, это убиты ранее. Да, вот отодвинулась эта линия. Достаточно интересная конфигурация возникла там теперь. Посмотрим, что там будет дальше. Идем, значит, понятно, что у нас Горловка, Марьинка, частные попытки действовать. Небольшими группами продвигаться, взводик, два взводика, там куда-то двинуться, какой-то перекресток взять, получают люлей, откатываются без успеха. Значит, на Новомихайловку пробовали ходить, тоже без успеха. Запорожская в основном война беспилотников артиллерии и очень маленькие незаметные действия земных групп, типа пострелялись, поперестреливались. Значит, теперь смотрим Херсонское. На Херсонском, значит, да. Теперь мы имеем более-менее ответ, на который мы не знали. Мы говорили неизвестно, помнишь? Перегруппировка
идет. Да, я очень хорошо помню.
Судя по набору признаков, они никуда не собираются уходить из Херсонской области. Наоборот, они усиливают группировку и намерены удерживать.
То есть в этом была какая-то ловушечность, что объявляют, ой, тяжелый. А что тогда?
Они не способны к такого рода сложным имитационным действиям. Они просто вывозили подразделения, ну, как подразделения МВД, ФСБ, местных властей, там еще чего-то, которые, ну, понятно, по какой причине, потому что каждую ночь по ним прилетало. Чего им там торчать? Военные хоть сами себя обороняют, у них судьба такая, как бы, да, понятно, они воюют. А эти-то просто ночевали, и места ночевок прилетало по два раза за ночь, по три. Чтобы не терять эти кадры, они просто вывели их на правый берег. И то не все, не до конца.
То есть они собираются воевать. Они туда завели каких-нибудь мобилизованных?
Да, завели,
сколько, чего,
не
куда?
Просто они ротировали, завели группировочку, там, да, ПВО усилили. В общем, у них получается, скажем так. Вот, поэтому не все так просто. Там очень сложная местность, реально очень сложная. И сложность ее заключается, как мы неоднократно говорили, но не грех повторить, заключается в том, что очень много ирригационных каналов, систем, всяких таких шлюзов и прочего. Фактически это противотанковые препятствия. Бетонированный противотанковый ров. Через каждые 2 километра или километры это очень сложно. Плюс голая местность. Не накопишься, не спрячешься. Это не Харьковская область. Только ты где-то накопился за посадочкой, туда сразу коптером тебя увидели, сразу полетела артиллерия. То есть очень, очень сложно. Ну вот поэтому это все медленно и методично. Мы, соответственно, бьем по ним химарцами и артиллерией. Били по Новокаховской ГЭС, колонна шла. По ней, значит, работаем по другим целям и так далее. Ну и где-то по земле, там, чуть-чуть там, чуть здесь, пока без особых продвижений. В стиле там здесь улучшили, здесь взяли край посадки, здесь за перекресток поборолись и прочее, прочее. Ну, как видим, плацдарм сильно уменьшился. Вот если посмотреть на север, напоминаю, что 2 недели назад высокополье было за противником еще. Например, да?
Угу.
Теперь посмотрите, какой здоровенный кусок уже наш.
Не, ну это мы за этим следим. Нам важно понять динамику, так сказать. Потому что многие обсуждают перспективу, значит, деоккупации Херсона и все такое. Она реально там, я не знаю, до холодов, до конца года, весной. Вот такое. Как тебе кажется?
Марк, очень сложно говорить. Не хотелось бы порождать ложных надежд. Воевать сложно. И воевать на херсонском направлении очень сложно.
Понятно.
Поэтому, когда и что, я бы даже не называл сроки. Ведет боевая работа, когда там она сработает, когда, сложно сказать.
Так,
ну, такая история.
Ясно. Мы почти 13 минут в эфире, 400 тысяч зрителей нас уже смотрят, больше 100 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто тратит этот понедельник на эфир с нами. Как уже все 8 месяцев это делает. Спасибо. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы вам рассказать о том, что происходит на фронте, поделиться с вами своими соображениями. Ну, тут уж как получается, тут уж не обессудьте. Вот. Но вопрос следующий. Ну, вот ты слышал, видел, наверное, сейчас закрутилась тема Каховской ГЭС. О грязной бомбе мы дальше поговорим. Давай не смешивать. А Каховская ГЭС. Они сами педалируют историю с тем, что вот ВСУ собирается подорвать и так далее. При том, что, ну, совершенно очевидно, они ее сейчас держат, Каховскую ГЭС. Естественно, они ее заминировали. Естественно, там находятся российские войска. Ну, это уже обсосали, обговорили с разных сторон. Но все-таки. Все-таки. Зачем они это делают? Они все-таки взорвут Каховскую ГЭС, эту дамбу, да?
Это имеет очевидную, очень циничную, но очевидную военную пользу. Польза заключается в том, что они могут создать, залить левый берег на глубину, на километры, залить водой и не дать нам создать там, даже после захвата правобережья, не дать нам возможность форсироваться и создать там плацдарм для наступления на Крым.
Угу. Так. Это ну, там и левый, и правый берег. Они же могут их пол Херсона залить вообще.
Нет, правый они вряд ли зальют, он высокий. А вот левый, да, левый могут залить.
Это осложнит переправу. Что это сделать? Вот поконкретнее.
Марк, это левый низкий берег будет полностью залит водой на много-много километров в сторону Крыма.
Так.
Там будет болото.
Переправиться невозможно? Что?
Переправиться не очень сложно и практически невозможно. А уж сделать там плацдарм, с которого можно накопиться и наступать дальше на Крым, вообще будет очень сложно. Фактически подрывом они себе закроют возможность наступать с херсонского направления на Крым. Надолго.
Mm-hmm.
А им это выгодно. Это как бы там у тебя существенная угроза, ты обеспечил себе фланг, можешь особо ни про кого не волноваться, а войска сконцентрированы, например, на запорожском направлении. Поэтому то, что пострадает 200 тысяч жителей по прикидкам...
Это их вообще начхать.
Это их мало волнует.
Вообще абсолютно им вообще плевать.
Поэтому важно, да, чтобы, так сказать, обеспечить себя. Поэтому они минируют не столько плотину, ее сложно минировать, она капитальное сооружение, там ядерные бомбы надо бить, чтобы она хоть что-то с ней произошло. А вот систему шлюзов каскадного сброса воды быстрого, они, да, и заминировали. Основы. И
Ну
обвиняют,
а
конечно, в
как
сторону.
это, на твой взгляд, восстанавливается? То есть сейчас, ну, военный вопрос, да, но ну вот они эту дамбу взорвали, ее надо восстанавливать, это надо чинить, это невозможно в условиях боевых действий, абсолютно совершенно невозможно. Ну, шлюзы там чинить, как ты их будешь чинить? А они сами уже будут обстреливать. Никак. А?
Никак.
Никак, все. Мы теперь поняли.
Это будет капитальная катастрофа, огромное бедствие искусственного характера и природное бедствие. И этот район катастрофы по последствиям будет похоже, ну так, примерно на Чернобыльскую аварию.
Не,
Плюс-минус.
ну понятно, понятно.
Чуть
Нет,
поменьше.
ну.
Вот, поэтому это очень большая проблема. Да, даже если бы вдруг наступил мир, мы победили, это годы и
То
годы потом
восстанавливать.
чтобы восстановить.
Так, понятно. Понятно. Давай тогда поговорим про точную тему, про грязную бомбу. А вот Шойгу всем позвонил. Я не знаю, он говорил, что это ты вот хочешь взорвать грязную бомбу.
Ясное дело.
Ну, кто
Кто
еще?
еще?
Зачем ты хочешь взорвать грязную бомбу? Я даже не
Что?
хочу, потому что опять меня обвинят
Бросать
в
в них чистой
пошлости.
бомбой, я считаю. Бросать в них чистой бомбой, я считаю, оскорбление для бомбы. А вот грязным можно бросить.
Грязной можно. Да, это хотите любви большой и чистой? Нет, только маленькой и грязной. Знаешь, они все-таки как-то нарываются на пошлость, нарываются. Я вот не стану, конечно, по этому поводу флудить, но тем не менее, вот поразительное дело. Берет, всем звонит, значит, умоляет, просит, рассказывает, значит, про какую-то мифическую грязную бомбу. Но, естественно, все перепугались частично и сказали, что они собираются вот эту самую грязную бомбу сами взорвать, естественно, обвинить украинцев. Ну, такая поверхностная, но простая версия, то есть обоснование, почему они хотят применить тактическое ядерное оружие. Ты как это рассматриваешь?
Я думаю, что это система шантажа, которая, имеет свою цепь развития. Сначала это была Чернобыльская АЭС, если мы помним начало конфликта, уже все забыли, но мы-то помним. Угрожали катастрофы на Чернобыльской АЭС. Потом,
Да,
значит,
конечно.
спустя долгое время, это у нас было, я не помню, чем там уже даже Киевская дамба, дамба Киевской АЭС. Потом, значит, у нас возникла зерновая сделка. Давайте прекращать, иначе помирают люди с голода в Африке. И на Ближнем Востоке не прошло. Давайте Запорожская АЭС, не прошло. Ну, сейчас Новокаховская дамба, не прошло. Да что ж такое? Ну, давайте уже грязную бомбу. Давайте так. Понятно, что они могут создавать условия для информационной, для давления, для применения ядерного оружия, но я думаю, что это не главная цель. Я думаю, что главная цель – это все-таки оказание давления на Запад. Потому
Ну
что
а как это Запад?
все
Он
их
же
действия
ответили мы.
подчинены, да, одной цели – заставить Украину сесть за стол переговоров. Мы не сядем, они это понимают, значит, им нужно что? Через Запад заставить. Я думаю, что к 15-16 числу, к саммиту большой двадцатки в Индонезии, они максимально постараются довести до пика, ну, различные системы воздействия на нас. Например, там, blackout, грузить Украину. Например, там, создать какую-то угрозу на киевском направлении, видимость угрозы, например. Например, не прямо перейти границу, я предупреждаю, а видимость угрозы. То есть накопить группировку, сделать пару провокаций, информационное обеспечение. И, например, да, там очередной раз поднять истерику по поводу дамбы, грязной бомбы, еще что-нибудь и так далее. Понятно, что в мире на это никто не ведется. Ближайшим доказательством является заявление министра обороны Франции, Британии и Соединенных Штатов вчерашнее, в качестве реакции на эти разговоры с ними Шойгу. И они сказали, не верим, даже не пытайтесь, как бы, ну. И, ну, что-то же надо делать. Что же делать, бедная Россия, при Путине? Надо врать, сочинять и пытаться убеждать всех в том, в чем все уверены давно и бесповоротно. Что Россию захватила, власть в России захватила шайка таких образцовых, пасконных идиотов.
Не, ну мерзавцев идиотов тире. Потому что тут, знаешь, они, в общем, дают всраться. Так, нас смотрят 450 тысяч, больше 130 тысяч поставили лайки. Я благодарю за то, что вы продолжаете с нами быть. И почти 20 минут мы в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, пожалуйста, размещайте на этот эфир. Значит, давай обсудим тогда следующее. Вот новость о том, что главу Моторсич Богуслаева задержали, и уже СБУ представил доказательства, он действительно разговаривает с каким-то собеседником. И, в общем, да, давай послушаем, а потом обсудим, как такое вообще возможно, главное предприятие и двигатели,
вот
и
глава. Все
такое. По воздуху перебрасывается личный состав и бронетехника для того, чтобы усилить группировку российских войск в Харьковской области.
Это группировка перебрасывается на двигатели, которые бы вертолетом Ми-26, который Богуслаев отправил в Российскую Федерацию.
А уже... он их отправил уже после начала войны.
Часть до, часть после. Ну вот это март 22-го года.
Не боятся. Надо. Вы с ними заодно просто смотрите. Нет, они уйдут. Зеленского выгонят, уйдут. Нет проблем. Смелее стали. Много полегло людей в Киеве.
Да, теперь удар по Моторсичи, по предприятию, а директор завода не против.
Да, но если Путин кончит, то он потом на самолице нас кончат, брат. Искандер-М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся абсолютно. Да. Мы все с
Это март 22 года, значит, попытка отправить двигатели в Российскую Федерацию. В это время в Буче убивают людей, чтобы мы поняли.
Да-да-да.
В Хорватии где там у вас был, Черногория, у вас где-то были хорошие концы. Значит, Хорватия, Казахстан и даже, может быть, Киргизия. Мы сейчас посчитаем, на какую сумму мы можем, а вы определитесь, как есть кого.
Да, вот это май 22 года. Он признается, что десятками пересылает двигатели в Российскую Федерацию.
Сколько ты еще примешь? 136.
Д-36 это турбинный двигатель для вертолета.
У нас с вами еще контракт есть на 4 и плюс еще на 2. Ты вот стоишь. Ты знаешь, я кое-куда там к вам отправляю десятками. Все у нас идет.
Ну, такой дядя у нас, герой Украины, прости господи.
Ну, то есть, это вообще кадр-то чей, вообще говоря?
Кадр это типичный красный директор, который...
И он столько лет сидел там?
Всю независимость. А еще до этого.
То есть, 30 лет.
Все это время, да, он радостно ждал прихода освободителей, да, и сильно помогал им в этом, обеспечивая это же уникальное производство. Российская Федерация не смогла развернуть производство вертолетных двигателей. Они очень некачественные, плохие. Поэтому ставка была на переправку через три страны. Казахстан, Киргизстан, мы слышали, Хорватию и так далее. Переправку двигателей в Российскую Федерацию и до, и уже после начала конфликта. Причем его попросила российская сторона, это в записи, в это есть, интенсифицировать в феврале поставки, потому что готовится нечто грандиозное. Он прекрасно понимал, что готовится, благополучно поставлено.
Понятно.
До войны, после войны, вместо войны, за войну и так далее. Ну, вот такая история.
Ну,
теперь дадут? Там уже рабочие вступились за лидера своего предприятия.
А, ну это как всегда.
Многолетнего, да, да. Бессменного и так далее. Я напоминаю все, что всем, кто организовывает вот эти вот многолетние бессменные заступания за руководителей, вы же помните, что это все тоже документируется, и до вас дойдет дело. Организатор.
Угу.
Платное кубло, да.
Ну, вообще, конечно, историю удивительно.
Про продажи китайцам с российскими паспортами.
Да, мы помним, да.
Да, и так далее, Поэтому...
А вот завод, тогда вот этот скандал, это было еще до войны, вот с продажей части предприятия, или там, что там, Моторсичи, это было при его участии совершено?
Конечно. Он делал все, чтобы избавить Украину от этого актива и передать его в любимые им российские руки. Чинские, я бы сказал.
Ну, а и что ему, ПЖА дадут? ПЖА?
Ну, я думаю, дадут ему что-то, потому что такие герои Украины нам не нужны.
Да уж. Так, ну понятно. Понятно, 25 минут мы в эфире. Давай к международным некоторым новостям перейдем, которые, ну, тоже имеют значение. Ну, вот смотри, Борис Джонсон отказался от участия в выборах Великобритании. Многие, кстати, надеялись, там 100 депутатов парламента британского из консервативной, естественно, партии его поддержали кандидатуру. Но, тем не менее, он, видимо, то ли договорился с Риши Сунаком, который теперь точно становится через 45 дней премьер-министром Великобритании, впервые выходит с Индостана, ну, там родители его давно
Его
уехали, но
называют
тем не менее.
миллионер из трущоб, его называют.
Из трущоб, да.
Полноценный.
Но он вроде бы вполне проукраинской позиции, хотя некоторые
Он уже
подозревают, что
успел
может
заявить,
быть.
что помощь Украине будет удвоена при нем.
Ну, то есть, ты полагаешь, действительно никакое изменение это не несет существенно?
Британии есть абсолютный консенсус относительно помощи Украине. Нет ни партийных разногласий, ни общественных, никаких. Там все четко. В Америке нюансы. И то, какие нюансы. Там глава республиканцев заявил, что помощь надо сократить, а глава республиканского меньшинства в Конгрессе заявляет, что увеличить. То есть это вопрос такой еще, это дискуссия, примерно как в Израиле. Вот. Ну а в Англии все, в Британии все очень четко, никаких проблем. Это несмотря на собственные финансовые проблемы, инфляцию, из-за которых, собственно говоря, кризис правительственный или страшно. Он говорит четко, будем продолжать. Что касается Джонсона, так он же хитрый. Они имеют сейчас дело с последствиями пандемии, с последствиями Брекзита, за который он голосовал, продвигал Джонсон. Они догнали с последствиями там, рецессии, которая войной обеспечена. Но не хочет с этим иметь дело. На этом можно легко сломать шею, как мы видели под раз. Потом где-нибудь сделает петлю и вернется. Я думаю.
Ну, Яков,
Парламентская
в
система это
2024 году
позволяет.
выборы, и, так сказать, это остается что там, 1,5 года? Не, побольше там, ну, почти два,
Кто-то должен
но...
взять на себя. Для нового премьера это шанс, ну, показать, что он на что-то способен, что он может выводить из самых крутых кренов
Бесспорно.
страну, экономику. А для старых системных политиков, он же не вполне системный, такой
Ну, конечно,
self-made
конечно.
man. Для старых системных проще переждать, потому что они будут в политике еще годы, десятки лет. Они свое возьмут, переиграют. Как это? Счастливчик, вы доживете и будете играть свою партию.
Ну да. Ну вот смотри, значит, вот тут дополнительная новость. Герасимов, начальник Генштаба российского, позвонил.
Та же история, грязная бомба и так
Да,
далее.
он провел телефонный разговор с главой комитета начальника штаба США Милли. Предложено обсуждение с американской стороной ситуации с возможным применением Украины грязной бомбы. Ну, то есть они недюжинно проявляют активность по этой части. Ты понимаешь, ты что?
Грязная бомба – это Богуслав с их стороны. Это была грязная бомба.
Да?
И его шпана, которая там организовывала все эти поставки. Кстати, тут многие спрашивают, о чем, мол, вы с 2021 года документировали, но не брали. Очень простой ответ. Дело в том, что статьи Уголовного кодекса 111.1 часть 2, которые меняются Богуславу Дзюбе, его начальнику внешней торговли, этого, они появились только после начала России РФ. Ну, кроме того, значимость этой фигуры, это же герой Украины, директор системы образующего предприятия, там мы,
Надо было
знаете,
накопить
правовое
доказательства, да.
государство. Нам надо было обеспечить железобетонное доказательство для того, чтобы брать. Кстати, защита Богуслаева строит на том, что он ничего не подписывал, и документов,
Ну, как
подтверждающих
всегда.
действия РФ, нету. Это неправда, все есть. Все есть, и защита делает хорошее лицо при этом, как это. Хорошую мину при плохой игре. Вот, поэтому. Опять же, следствию нужно было точно убедиться, получить документальное подтверждение, что двигатели через реэкспорт, он же не напрямую в РФ отправлял, через реэкспорт в РФ ставятся на боевые вертолеты. И вот когда это было указано, вот парня взяли, дедушку взяли.
А дедунь такой игровой. Он, я смотрю какие-то фотографии,
Ну,
он
яркий шел,
любил эскортниц такой. Он вообще не то, что мы с тобой, да, семейные люди. Он вот так пробавлялся. А?
Сталинский сокол, да, такой.
Сокол, да, он любил такой, знаешь, по баням, там, оргии, туда-сюда. Игровой
Протопитель
дед-то.
Баньева по белому.
Да. Иной раз думаешь, откуда берется-то все, а?
Ты ж
Тут,
манера
как
одна и та же.
говорится...
В Израиле есть один политик, не будем его называть прямо, но фамилия его начинается на Л.
Да.
Вот он, россияне тоже любят его обрабатывать, говорят знающие люди,
Ну, так
таким таким.
говорят.
Путинцы, да, за путинцы. Это классика модели, да. По установлению доверительных контактов еще.
Так, хорошо. У нас есть еще одна интересная тема. Давай-ка я тебе ее расскажу. Значит, перед вами на сайте документ рабочей группы. Ее называют Ермака Макфола. Давайте я, как знаток украинского языка, дорожная карта индивидуальных санкций, рекомендации санкций против Российской Федерации. Здесь список. Причем он сладенький список, потому что он касается всяких культурных деятелей, пропагандистов, ну и других анонистов. Значит, это все российские всякие перцы. Значит, среди них вот список обширный. Тут тебе и Басков, и те Башаров, и Безруков, и там каких только, какого только Бузова, да, значит, ну, Боярский, Хринярский, какая-то Гагарина, и украинские. А, ну, Полин, ну, ладно. Она такая же Гагарина, как я, знаешь. А Галустян многие тут, видимо, знают, поклонники.
Ни хера себе, ребята. Я просто он сказал уже эту фразу.
Ну да, наверное. Не, ему нельзя. Это ты имеешь в виду этого, как его, которого охранник.
Да, охранник, да.
Охранник тоже неплохо, да. Ну, вот поди ж ты на это не смотришь. Но меня поразило, что смело достаточно много всяких украинских звезд. Да, значит, и даже тех вот говорили, что он своих прикрывает, Зеленский. А вот, пожалуйста, вот вам Добронравов, это который играл в «Сватах», да, правильно? Я ни одной серии не смотрел, я так другое кино смотрю. Всякие да. Там, знаешь, Уэса Андерсона, что-нибудь такое.
Ларса фон Триер смотришь.
Да, я смотрю все-таки, я больше Триер, вот, ну, такое что-нибудь, знаешь, я мне как-то...
Потерянное поколение.
Да не говори вообще. Оно, в принципе, смотри, тут тебе и Дугин, тут тебе... Дюжев. Ну, Дюжев это дурака представляет. А вот. Дальше, значит, Жуков. Целуй меня везде. Вот это я помню. Это, в общем, и ниже целуй. И Канделаки. Ну, это как раз про поцелуй ниже. А вот. Какая-то Кормухина. Костюшкин. Так. Лазарев Сергей. Ну, эти тоже тут. Артемий Лебедев. Ну, и украинские звезды. Я вот тут даже видел... супругу... Очень не помню, неважно. Вот смотри, то есть, какова вероятность, во-первых, что этот список звезд, культурных деятелей, всякого говна, вот этого всего, вот этих вот пропагандистов, он окажется действительно акцептованным западными державами и перестанут цацкаться и чохом их всех заведут. Сейчас дайте я посмотрю, сколько там человеков. Сколько там людей-то этих? А, 166 персонажей. Вот, Якубович последний. Будет вам этот поле чудес устроит. А какова вероятность?
И автомобиль! А?
Вот это. Для дураков они собирают. Мобилизованных, понимаешь? Представляете, устроить среди мобилизованных, значит, поле чудес. Поле чудес, да. Ну и какая вероятность? Во-первых, не всех обнаружат, там масса кого нет. Например, всем хорошо знакомым педофилу из Испании. Почему его там нет, например? Ну, а ты что можешь сказать по этому поводу?
Не знаю, могли провтыкать.
Но это плохо, провтыкать, надо довтыкать.
А мы как-то, я думаю, что довтыкаем.
Ну, смотри,
довтыкаем,
эти люди...
Довтыкаем и обломим после втыка. Знаешь,
мы правильно понимаем, что они в Украине все уже во внутренних списках РНБО? Или еще не обязательно? Вот эти 159.
Так это же РНБО и принимало.
РНБО. Нет, но это... Я же зачитал рекомендательный список вот до санкций и так далее. Имеются санкции западные. Нас интересует, могут ли эти люди попасть действительно в западные санкции. Там американские, европейские и так
далее. Это непростой путь, но к нему будут идти, безусловно. Смотрим, что получится.
Ты понимаешь, сейчас вот некоторые есть снижение на предмет того, чтобы вот персональные санкции сильно просели. Потому что, да, у многих завели... Многие завели, но какая-то часть как-то вот сумела отпетлять.
Марк, Запад очень, могу сказать по опыту, Запад очень болезненно воспринимает индивидуальность. Там защита прав личности, собственности, бла-бла.
Ну, чушь это все. Ну, война все списывает.
Они очень-очень сильно осторожничают, я бы сказал.
Осторожничают? Ну, какова здесь перспектива?
На суды встречные иски, там же Запад на том и стоит, что это права человека, которые не могут быть попраны, даже права убийцы и маньяка. Поэтому как бы там не просто с индивидуальными санкциями. Да, на корпорацию наложить, да, на государство, да, без вопросов. На персональную персону, даже заляпанную с ног до головы кровью. Так просто.
Ну, это же печально.
Печально, да. Здесь расчет на
Печально.
Соединенные Штаты скорее, но они предварительные логики, поэтому после выборов, скорее всего, пойдет разговор серьезный. Как элемент предвыборной кампании, никому это не нужно.
Вот смотри, еще такая новость, которая... Ладно, но будем следить. Наша задача как бы это озвучить. И не знаю уж, нас смотрит почти 500 тысяч человек, больше 160 тысяч поставили лайки. Мы вот напрямую обращаемся к тем, кто нас смотрит депутаты парламента европейского. Вот они мне пишут прям. Кстати, вот многие тут меня попрекают, что я смотрю в телефон. Фейгин никогда не смотрит в телефон во время
Я
эфира
смотрю в
просто
телефон
так.
постоянно, потому что мне идет информация, на которую нельзя не
Раз,
реагировать.
а мне нужно следить, у меня 10 параметров,
Поэтому.
так что не обращайте внимания, следите за экраном. Это гораздо важнее, потому что, ну, вы же вот сядьте на мое место, попробуйте разок провести, узнаете. Смотри, вопрос в том, что мы действительно просим, чтобы в Европарламенте ряд американских политиков-финтенков, которые тут все-таки смотрят нас, кое-кто на английском языке, кто-то понимает русский, мы обращаемся с тем, чтобы этот вопрос, этот процесс интенсифицировать с индивидуальными санкциями, особенно в отношении пропагандистов, всяких там псевдо-квази, значит, политологов, специалистов, там из Изборского клуба очень много, из Валдайского. Вот,
Кстати, Валдайский клуб
естественно...
сегодня началось заседание, они опубликовали
Да-да-да.
абсолютно растерянный документ. Читал, нет?
Ну, я видел отрывки, которые публиковались в
Песня.
этих...
Там вообще
Да,
не
где
место.
Лукьянов, один из авторов.
Да, о месте России нет ничего. И не видят места России. Они там написали фразу, ну, вне зависимости от того, как закончится текущий конфликт в Европе, это только начало. Это все. Много про биполярный
Ну...
мир, про китайские попытки. Это забавно.
Нет, смотри, там причина другая. Они же были авторами докладов о том, что можно совершить ряд, значит, ну, некоторые из них, во всяком случае, одобряли, собственно, экспансию. Не столько в Украину, сколько вот этого вот меморандум Путина. Это их была идея. Всех этих советников. Они говорили, что сейчас момент, мы сейчас можем решить разом все проблемы реванша, которые 30 лет после падения СССР накапливались. И они его... Значит, ему, этому товарищу на восьмом десятке помогали его решимости совершить этот шаг. А когда, значит, уже пошло, и вроде как не туда, надо сейчас с себя снять ответственность. Это не мы, мы такое не советуем. Это он сам, это все Путин. А мы что, а я что, а ты что? Ну, и ты знаешь эту манеру, и каждый тебя отбрасывает. Это все, эти доклады, этот способ. Ну, мы, конечно, предполагали, это вы тут вот что-то
Лишний раз
накосорезили и
показывает,
так
что
далее.
экспертиза, так называемая, это в
Конечно.
современном мире в основном форма психологической сублимации. Вот когда люди сбрасывают свои страхи, опасения, надежды в экспертизу. Ну а когда за экспертизу приходится отвечать, начинается сразу: да, это же не я, вы не
Нет, это
правильно
не
поняли.
я, вы что, нет,
Мы
нет.
такого не писали, они принимали решение, мы в лучшем случае отговаривали и говорили: нет. Знаешь, мой любимый анекдот на эту тему?
Ну, расскажи.
Мальчик смотрит с дедушкой альбом и говорит: дедушка, а что это за люди, такие в черных плащах, белой рубашке, черные сверкающие сапоги, вот такие фуражки? Он говорит: это фашисты, это эсэсовцы. А что они хотели? О, они хотели уничтожить славян, евреев, там, ну, ужасные люди, да, творили зло сплошное и так далее, и так далее. Боже, а что же было? Ну, с ними все воевали, там, значит, боролись и так далее. А вот этот маленький с челкой налево, щеточкой усов, он, это главный нацист, он говорит. Он Гитлер его зовут, и он, значит, хотел вот. Там он их возглавлял и все это придумал. Он говорит: подождите же, как, кто это самый высокий, самый красивый, самый белокурый, такой самый стройный, с вытянутой рукой стоит, вот так вот. И
Это я.
говорит: да, этот самый, да. Подожди, дедушка, так это ж ты. Говорит: ну правильно, я ему говорю: минуточку, товарищ Гитлер.
Ну
Да.
да.
Ну, так и эксперты Валдайского клуба потом будут рассказывать из Борского. Да мы ж там костьми ложились, чтобы не было войны в Европе. Вы что? Оставьте виллу на озере Кома. Не может быть.
Да, именно так. Нет, ну поскольку я сам автор в свои годы наряду с другими докладов подобного рода, да?
К чертовой
А
матери.
вот.
Ты что, писал доклад из Борского клуба?
Ну, мы как-то... Нет, ты что, упаси
Прерывай
Боже,
этот
какой бед.
рассказ. А, нет?
Нет.
А.
В новой газете опубликован, может, читать, мы авторы с Белковским, там еще с другими. Но они другой характер носили, наоборот, всему пизда, вот такие доклады были. Вот. Но это, как ты понимаешь, никому нахер не надо было никогда, и я всегда...
Я знаю, Барк, я написал доклад в 2003-м, что будут захватывать Крым и как его будут захватывать. Меня вызвала внутренняя безопасность и сказала, а что вы вражду между двумя братскими народами?
А вот так вот у тебя было, да? А тебя попрекает, он, мол, с Корчинским был, он там с Дугиным был, ты знаешь об этом, да?
Товарищ капитан.
Ты же на работе был, да?
Я был на работе, да.
Ну что же, у каждого всякая работа, понимаешь? Вот, значит, ну что же, смотри, последняя тема, которую мы успеем обсудить, 40 минут мы в эфире, 501 тысяча нас смотрит. Дмитрий Рогозин подтвердил, что был, причем на передовой в Запорожской области. А что был? А почему не остался? Вот, ну такая толстая мордочка, значит, вываливающиеся щечки. На пузико подобрано, ну, не знаю, чем перетягивал.
Наверное, побывать какой-то на передовой косетик. Дело несложное.
Кто не был на передовой?
Дело, кто на передовой побывать, это такое. На передовой, да. Когда на передовой перед тобой стоят боевые задачи, за невыполнение которых уголовное дело вообще-то. Или вечно вот и тебе надо выполнять их. Тогда, ну, да, вот тогда это уже похоже на побывал на передовой. А просто побывать на передовой. Я знаю людей, которые были из-за линии фронта. Были. Но быть и выполнять задачи, ходить туда на работу, это две очень разные вещи.
А хочешь, я тебе его процитирую? Теперь, да, говорит, да. Хочу, Рогозин говорит, хочу, говорит, чтобы мечта о Славянске сбылась. Кто бы что ни говорил, всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Но сам, видно, убыл с момента, с места, где надо идти до конца.
Добавил, приобрел, там, набрался необходимой решимости идти до конца и поехал идти до конца где-нибудь поближе в Москву. Отстрадаю, отслужу только где-нибудь в июле и желательно в Крыму.
Ну да. Ну что же, на сегодня у нас все. Завтра у нас эфир будет, правильно?
Да.
Да, давайте покажем очень важную вещь. Ты пропустил еще очень важную вещь. Ты просто не знаешь, что ты пропустил. Ты пропустил новый дизайн. Новый дизайн. Вот Фегин Арестович, где мы с тобой в разные стороны смотрим. Значит, злые языки, как ты любишь говорить, уже записали нас то в геев, то наоборот в противников, гомофобов. Но это обычное дело. То и дело они, значит, нам... Значит, что-то такое подбрасывать. Но на самом деле, по-моему, очень удачно получилось. Мы будем стараться сейчас более такие формальные образы давать. Все это очень здорово. Действительно, я купил, подарили мне чашку с одним из наших дизайнов. Тут многие уже видели. Вчера, что ли, я что-то пил из нее. То есть, я призываю тех, кто все-таки что-то носит и не ходит голый, приобретайте с новым дизайном, сейчас появятся еще некоторые, вот, они того стоят, ну, мне кажется, очень неплохо выглядит, кстати сказать, вот, и предпоследний тоже Фейгин Арестович, тоже очень неплохой дизайн, это напоминает Южный парк, по-моему, как он называется-то, это Южный парк, кажется, вот, так что, пожалуйста, участвуйте в нашей...
Напоминаю, чем больше вы купите, тем больше мы сможем помочь пострадавшим.
Ну да, да, у нас сейчас небольшая пауза возникла, мы ищем, кому надо помочь, это во-первых, а во-вторых, это еще и связано с накоплением денег. Мы, вы знаете, не распространяем маленькие деньги, потому что мы просто не видим в этом никакого абсолютно толку. Человеку от 100 гривен, понимаете, не горячо. Не холодно, вот. И поэтому, конечно...
В жизни, как и на войне, должен работать принцип концентрации усилий.
Концентрация усилий. И поэтому мы по 2000 в основном евро-то, в общем, и распространяем. Так? Ну что же, тогда, я думаю, увидимся завтра. У нас в 22 будет эфир с Алексеем Арестовичем. А в 21 час вас ждет сюрприз. У нас будет новый необычный гость. Не пропустите завтра два этих эфира. Я не буду анонсировать, дабы не сбить как бы.
Но вам очень сюрприз. Сильно понравится этот гость, могу сказать.
Очень понравится, да, это очень сенсация. Понравится. Гость будет,
так, что смотрите обязательно.
И будет говорить такие вещи, от которых в Кремле как бы опустится матка.
Как-то. Кстати, у меня есть шанс, что я тоже выйду, как ты просил.
Да, если все будет хорошо, то к этому гостю подтянется и Алексей Арестович, очень будет он кстати там, на самом деле. Но все зависит от его занятости производственной, так что будем надеяться. Это стоит того. У нас, кстати, за этим гостем и следующий будет. Так что сейчас переговоры идут, все непросто. Вот. Но в любом случае не пропустите, мы как бы, чтобы не сглазить, пока не ставим анонс, но он будет, так что следите за эфиром.
Ну, я все, с тогда вероятностью 99 буду, Марк, это завтра.
Ну и слава богу, мы тебя подключим, и как бы будет очень синергия мощнейшая. Я думаю, когда все соберутся, так сказать, мы дадим всраться. Вот, не будем стесняться выражений. Ну что, спасибо огромное, спасибо Алексею, спасибо всем зрителям. Завтра увидимся.